Сандром Геннисом.
Феномен мирового бестселлера – неопознанный летающий объект, парящий над бескрайними равнинами массовой культуры. Я помню безумный, ошеломительный, необъяснимый, неповторимый успех отнюдь непростой книги Умберто Эко «Имя розы», читавшейся на всех языках сразу. И, конечно, у всех еще свеж в памяти код да Винчи. От этой пандемии мы отделались лишь с помощью нового романа, который безболезненно забылся читателями Дэна Брауна. Но на смену ему пришла татуированная девушка шведского автора. Каждая такая книга, внезапно, но безоговорочно захватывающая все страны и народы, отличается от предыдущей. На это вся надежда. До тех пор, пока мы не научились прогнозировать успех, читателю остается свобода выбора. Все критики крепки только задним умом, позволяющим объяснить уже состоявшийся успех. Впрочем, и это трудная и захватывающая задача. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Три романа шведского писателя Стига Ларссона вышли друг за другом в 2008, 2009 и 2010 годах. «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, разворошившая осиное гнездо». В русском переводе «Девушка, которая взрывала воздушные замки». Все романы объединены названием «Трилогия тысячелетия». И одни только американцы раскупили их в количестве 14 миллионов экземпляров. Плюс миллионы зрителей, посмотревших экранизацию этих произведений. Чтобы продемонстрировать популярность трилогии, приведу пример. Издательство «Кнопф» выпускает подарочное издание Ларссона. Рецензент «Нью-Йоркера» Джоан Акоселла рекомендует его читателям в таких словах.
Если последние два года вы были в коме и не прочли романы шведского писателя, то новое издание ценой всего в $99 будет для вас удачной покупкой. Тем более, что там к романам прилагается отдельная книжка биография автора под названием «О Стиге Ларссоне».
Для тех, кто был в коме и не прочел романы, или, как я, не прочел все, привожу кратчайшее описание. Два главных персонажа – журналист Микаэл Блумквист и девушка Лизбет Саландер, компьютерный хакер, борются с крайне правыми реакционными силами в Швеции. Романы были бы традиционными детективными историями, если бы не два отклонения. Все злодеи Ларссона – нацисты и неонацисты, и все убийства изощренно жестокие. Описывать их не хочется, тем более, что их совершают как враги героев, так и сами герои. Приведу лишь один пример – смерть человека, вдавленного лицом в кучу догорающих углей. Другая историческая особенность трилогии в том, что все три романа опубликованы после смерти автора.
В 2003 году Ларссон представил рукопись первого романа в издательство «Пират Ферлаг», специализирующееся на криминальных романах. Редакторы издательства даже не открыли пакет с рукописью, узнав из письма, что это первый роман автора. Редакторы «Пират Ферлага» не читают романы новичков. Сейчас эти редакторы даже вызывают сочувствие, поскольку второе издательство, «Норстедс Ферлаг», в которое обратился автор и которое приняло его трилогию к публикации, продало только в Швеции 3,5 миллиона экземпляров его книг.
Редактура проходила медленно, и из-за несогласий между автором и редактором Эвой Гедин, и из-за занятости Ларссона, который был загружен основной работой в журнале «Экспо». В книге «О Стиге Ларссоне» приводится их переписка с усталыми поторапливаниями редактора и с горькими жалобами автора. Однажды, через полгода после начала работы над редактурой первого романа, Ларссон подошел к зданию, в котором помещалась редакция его журнала, обнаружил, что лифт не работает, поднялся пешком на 7-й этаж, упал и умер. Ему было 50 лет. Всю свою сознательную жизнь Стиг Ларссон был убежденным лифтистом. В 80-х, после наплыва иммигрантов, в Швеции, как и по всей Европе, разгорелся шовинизм, расизм и прочие последствия смешения национальностей. Расплодились неонацисты и члены Арианской лиги, причем уже не безумные юнцы, но цивилизованные с виду господа в хороших костюмах, занимавшие административные и государственные посты. В борьбе с ними Ларссон организовал журнал «Экспо», призванный защищать демократию и свободу слова тем, что находил и публиковал информацию об экстремистах. Этим Ларссон заработал себе много врагов. В
типографиях, печатавших журнал, регулярно разбивали окна, а самому Ларсону угрожали смертью. Он был осторожен, не разрешал себя фотографировать. В ресторанах они с его многолетней партнершей Эвой Габриэлсон садились так, чтобы каждый видел все входы и выходы из помещения. Несмотря на это, Ларсон, по мнению друзей, был счастлив. Он занимался журналом, а на досуге предавался своему любимому времяпровождению – чтению детективных романов. И вдруг, ни с того ни с сего, как говорят друзья, Ларсон, которому было уже сильно за 40, начал писать.
Он умер от инфаркта, написав и сдав в издательство 3 романа, но не успев получить за них причитавшиеся ему миллионы. И из-за этих денег начались споры. Эва Габриэлсон не была его официальной женой. Детей у него не было. В разговорах он намеревался завещать свои деньги местной ячейке шведской коммунистической партии. По закону деньги получили ошеломленные родственники, отец и брат, с которыми у писателя давно не было никаких отношений. Другие споры разгорелись вокруг авторства, которое некоторые друзья Ларсона приписывают Эве Габриэлсон. Как и несколько сотрудников журнала «Экспо», они считают, что у Стига Ларсона не было писательского дара. Если это так, то в пользу его авторства говорит то, что все редакторы были низкого мнения об оригинальных вариантах текста романов. Рецензент Акасселла пишет:
«Роман «Девушка с татуировкой дракона» открывается 12 чудовищно скучными страницами статистических данных о финансовых преступлениях. Во многих местах роман грешит вопиющим нарушением логики и последовательности. Повсюду болтаются концы, которые не сходятся с другими концами. Во многих эпизодах нагромождение ненужных деталей. Шутки не смешны, диалоги беспомощны, словарь банален. Правда, я базирую свои впечатления на английском переводе, но, судя по мнениям редакторов, и шведский вариант не лучше. Словом, это не Толстой».
Тогда чем эти посредственные романы заслужили такую популярность? Многие критики объясняют успех трилогии тем, что при всех стилистических слабостях Ларсон очень хороший рассказчик. Перуанский классик Марио Варгас Лоса сравнил его с Дюма отцом, создавшим образ самого знаменитого в мире мстителя, графа Монте-Кристо. А рецензент Акасселла пишет:
«Трилогия Ларсона «История отмщения» – популярный жанр. В центре трилогии женщина-воительница, а это сейчас одна из любимых героинь, во всяком случае, в кино. И, наконец, сексуальные фантазии для мужчин. Все это помогло сделать романы Ларсона бестселлерами. А для дешевого возбуждения и нервной дрожи много красочных увечий».
Да, трилогия Ларсона – история мщения. И в последнем романе девушка Лизбет всаживает топор в лицо обидчику ее матери, садисту по имени, увы, Александра Золоченко. Боже, в какую безвозвратную даль ушло элегантное мщение графа Монте-Кристо.
When people think of Sweden, I think they have the wrong idea. Like Cliff Richards, who thought it was just porn and gonorrhea. And Lou Reed said in the film Blue in the Face, that compared to New York City, Sweden was a scary place. They seem to have a point after meeting with this girl. Maybe not Cliff Richards, but Lou had surely met her. The doubt in her eyes when I said I wanted to kiss her, for the sake of liking her, not because of the blizzard.